президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича. Я цитирую. Заявление президента Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на Юго-Востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года.
Ну сколько еще можно уговаривать? Ну сколько еще можно объяснять? Ну надо в конце концов принимать решение. У нас достаточно было терпения и достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным дипломатическим путем. Очевидно, что это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут. И надо называть вещи своими именами.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Если то, что происходит в Украине, видно, хорошо видно всем, по часам, по дням, то все, что происходило в 56-м году и в 68-м году, многие уже подзабыли, а было бы неплохо, если бы вспомнили. С нами на связи Никита Петров. Никита, здравствуйте. Никита, историк. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита, сегодня наш разговор вот в какой плоскости пройдет. Мы сначала говорим о Венгрии, потом уже о Чехословакии, хронологически. Но если вы видите исторические, я в кавычках сейчас беру слово, исторические документальные фильмы, сделанные уже в наши дни на территории современной Российской Федерации, то знаете как, может вы их и не смотрите, знаете как эти события называются? Фашистский мятеж, инспирированный Западом. Поэтому мы сегодня попытаемся все-таки разобраться, в чем, где вот вы улыбаетесь, хотя история не смешная, конечно, все-таки откуда ноги растут, почему инспирированы Западом, почему они так сейчас об этом говорят, хотя они обо всем этом говорят. Но самое главное, как принималось решение о вторжении.
В современной России снято немало документальных фильмов, авторы которых оправдывают введение советских войск в Будапешт. Восстание венгерского народа называют подготовленной операцией западных спецслужб, призванной расколоть организацию Варшавского договора.
Иностранные спецслужбы в большом количестве работали над тем дестабилизацией обстановки вообще во всех странах Восточной Европы, в том числе и в Венгрии.
Еще в 2006 году на канале РТР вышел фильм «Венгерский капкан», в котором утверждается, что венгерские события 1956 года были срежиссированы Соединенными Штатами Америки.
В рамках операции «Проспера» с территории ФРГ и уже свободной от советского влияния Австрии на Венгрию запускаются воздушные шары с листовками и коротковолновыми приемниками. Из Мюнхена на соцстраны вещает радиостанция «Свободная Европа». 1 октября 1954 года ЦРУ на базе «Свободной Европы» начинает операцию «Фокус». На Венгрию ежедневно идет поток информации, смысл которой сводится к одному. Пора выступать против коммунистов и Советского Союза.
Автор фильма Вадим Гасанов в шпионской деятельности подозревает и просто журналистов, приезжавших в Будапешт.
Осенью в Будапешт вдруг начинают съезжаться корреспонденты западных газет. Возникает подозрение, что часть из них – это профессиональные разведчики, работающие под журналистским прикрытием.
В фильме цитируют сообщение ТАСС, в котором восставших называют фашистами, однако приписывают эти слова премьер-министру Венгрии Имре Надю, призывавшему повстанцев сложить оружие.
Сообщение ТАСС для членов президиума ЦК КПСС публикуется впервые. 24 октября, секретно. Выступая по радио, премьер-министр Имре Надь призвал фашистских провокаторов сложить оружие до 14 часов по местному времени. Итак, Имре Надь сам назвал тех, кто начал вооруженное восстание, фашистами.
Авторы эпизода документального сериала «Война миров», вышедшего на телеканале «Звезда» 5 февраля 2022 года, приводят воспоминания безымянного очевидца венгерских событий, который почему-то называет восставших уже неонацистами.
Вот как один из очевидцев описывает то, что творилось в Будапеште уже после так называемого «прекращения огня». Пойманных противников вешали за ноги на столбах и деревьях. Особое удовольствие неонацисты получали от средневековой казни тройками. По три живых человека за ноги привязывали к грузовику и таскали по булыжным улицам, пока их тела не превращались в кровавые месиво.
Российские документалисты любят проводить аналогии между венгерским восстанием и цветными революциями, пугая недовольных властью страшными последствиями.
Это должны помнить все любители цветных революций, потому что по тому же сценарию развивались события потом и в Сербии, и в Грузии, и на Украине, и потом в Киргизии была попытка. Сначала провоцируется какое-то движение, ищется какой-то предлог, в связи с которым начинается массовое народное волнение. Даются деньги, даются рекомендации, дается литература, специалисты присылаются, а дальше все пускается на самотек.
Вот каков будет ваш ответ на это?
Ну, во-первых, начнем с того, что особый корпус, то есть войска на территории Венгрии, советские войска были. Но когда мы сегодня возвращаемся к каким-то странным определениям и оценкам, типа фашистский мятеж, и точно так же сейчас идет ревизия, ну, в публицистике, конечно, не в исторической литературе, того, что случилось в 68 году в Чехословакии, это все называется возвращение советских мифов и советских объяснений событий. Дело в том, что в Венгрии 23 октября началась масштабная и серьезная демонстрация, которая была невиданной по своему размеру. А до этого тоже были демонстрации. И вот эта демонстрация как раз перешла в ту стадию, когда люди пришли к радио и хотели выступить с воззваниями. А венгерское руководство, Эрне Гере, тогда был первый секретарь ЦК венгерской партии трудящихся, он только-только прибыл в столицу. И также советский посол Юрий Андропов, они забили тревогу к вечеру и стали просить особый корпус вмешаться, то есть ввести войска в Будапешт, чтобы разогнать митингующих. А первая кровь, конечно же, пролилась тогда у здания радио, которое защищали сотрудники госбезопасности Венгрии. И в это же время в Москве заседал президиум ЦК, который решал, так как же быть. Но решение было принято в 11 на ночи, а уже в 2 часа ночи на улицах венгерской столицы появились советские танки. Они взяли под охрану самые важные объекты. Но это уже было начало народного восстания. Не фашистского, конечно, мятежа, а именно народного восстания. И народное восстание потом пытались ввести в некий, вот, я бы сказал, в некий правильный курс и в правильное русло, когда тут же этой же ночью Эрне Гере был смещен, вместо него назначили Яноша Кадера. И первым секретарем ЦК Венгерской партии труда, а премьер-министром, наконец, стал Имре Надь, который до этого был в оппозиции, в гонении, был исключен до этого из партии. И после этого эти двое руководителей стали наводить порядок. И даже добились того, что советские войска были выведены из Будапешта, потому что ситуация как бы нормализовалась. А потом наступила уже вторая стадия. Это решение было принято 1-2 ноября, опять же, в Москве, на заседании президиума ЦК. Туда же привезли потом Яноша Кадера, который, в общем-то, против законно установленного, поставленного на свой пост Имре Надя, создал народно-революционное правительство. И вот тут началось уже масштабное вторжение в Венгрию. А до этого речь шла о том, что войска из Венгрии вообще должны быть выведены. Но Советский Союз с самого начала вел эту двойную игру, потому что нужно было привести к власти все-таки коммунистов, и не допустить создания, а оно было создано уже, коалиционное правительство на основе многопартийности. То есть многопартийная система в Венгрии 31 октября на самом деле рухнула. И Венгрия была уже страной на пути к демократическому управлению. Но этого Кремль допустить не мог, и тогда началось утром операция «Вихрь» 4 ноября 1956 года. Вторая стадия – это уже настоящее полномасштабное вторжение, включая переходы сухопутных границ, хотя это было ползучим образом и до этого, но войска, по крайней мере, из Будапешта 31-го были выведены, а потом началось все снова, и это уже была кровавая стадия подавления народного венгерского восстания. Вот такой очень короткий, схематичный вот экскурс, где, собственно, объяснением было не утратить социалистические завоевания.
Да, интересно, Никит, что, по иронии судьбы, эта операция «Вихрь» началась в День народного единства по нынешнему уже календарю, и День единства народов с народом Венгрии, как в тот момент. То есть термин «вторжение» абсолютно корректный, правильно я понимаю? Потому что то, что войска находились на этой территории... Ну, вы знаете, что в современном Крыме тоже в Крыму находились войска российские все эти годы. До 14-го, это вы тоже хорошо знаете, в Севастополе они были, но это не значило российского вторжения никогда. Также можно ли такую же аналогию провести с Венгрией? Были войска, но тогда это вторжением не называлось до событий 56-го года.
Ну, я просто как-то коротко скажу, что этот особый корпус, он был не слишком многочисленный, и он бы как раз с народной Венгрией совершенно не справился бы. И именно поэтому движение войск началось уже и 22-23, когда, собственно, видели, что ситуация в Венгрии выходит из-под советского контроля. Движение войск на границе с Румынией и на границе с Венгрией со стороны Советского Союза были уже 22-23 октября. То есть, в принципе, в Кремле разные варианты были. Другое дело, что вот Микоян, например, не считал необходимым вот такое прямое вторжение, и он возражал до самого последнего. Хрущев колебался даже тогда, 23-го, но настаивал, например, советский посол Венгрии Юрий Андропов. У него потом венгерский синдром проявлялся во всей его деятельности.
В документальном фильме Андрея Куренкова, вышедшем на канале «Россия-1» в 2014 году, объясняют просьбы Юрия Андропова о введении советских войск в Будапешт страхом перед восставшими.
Это происходило на его глазах. И строительство баррикад, и обстрелы посольства, и сообщения о массовых казненных.
Авторы фильма считают решение Андропова правильным.
Он запомнил и свои драматические телеграммы в Москву, когда его не понимало руководство страны.
Было даже мнение, что посол где-то перегибает, что он слишком нагнетает страсти относительно того, насколько остра политическая ситуация в Венгрии.
Время показало, что Андропов был прав. Ситуация, в конце концов, взорвалась.
Он пишет в Москву, в президиум ЦК, оппозиция пытается перенести решение вопросов на улицу. Венгерское партийное руководство настолько ослабло, оно сделать ничего не может. Мы должны вводить в Будапешт войска и действовать силовым путем.
Толпы манифестантов начали уничтожать памятники, связанные с СССР. Добрались и до 25-метрового памятника Сталину. Обезглавленный монумент демонстративно выставили напротив советского посольства. Это сигнал. Кончилось ваше время. Увидев все это в окно, Андропов в срочном порядке посылает в Москву уже не тревожное, а по-настоящему отчаянное донесение. На этот раз Москва услышала Андропова.
Совсем другая мотивация советского посла представлена в документальном фильме Леонида Млечина «Юрий Андропов. Легенды и биография».
Пробил его звездный час. Один из множества послов, он внезапно оказался ключевой фигурой в ожесточенной политической борьбе. К нему было приковано внимание высшего руководства страны. Фамилия Андропова звучала в Кремле каждый день.
Андропов и его помощники в посольстве глазам своим не верили, читая в газетах призывы к свободе выражения, требования наказать палачей, хозяйничавших в стране в сталинские времена. Дипломаты и разведчики докладывали в Москву о происках реакционно настроенной части интеллигенции и оппортунистических элементов в партии, хотя речь шла об убежденных коммунистах.
У Хрущева и его соратников возникало ощущение, что вся эта буча – дело рук кучки ненадежных интеллигентов. В реальности против сталинского наследия восстала большая часть общества.
Можно ли сказать, что Андропов дважды был таким мотором, движущей силой в этих двух историях? Сначала первая, которая утряслась, растряслась более-менее изнутри, и можно сказать, ну, мирно нельзя сказать, но тем не менее изнутри, а вторая уже чисто внешняя. Он был главным идеологом этих вторжений. Можно ли так сказать?
1968 года я бы не сказал, потому что Андропов тогда...
Я не про Прагу, я про Венгрию. В Венгрии дважды, ведь дважды это начиналось.
Нет, в Венгрии Андропов с самого начала допустил, как я считаю, две большие ошибки. Первое. Он, во-первых, упорствовал в назначении Яноши Кадера на пост первого секретаря после Матиаса Ракоша, потому что в июле 1956 года был пленум под влиянием 20-го съезда в партии, венгерской партии труда, пытались исправлять ошибки, пытались исправлять и говорить о преступлениях, реабилитировали Ласло Райка, который был на открытом процессе в 1949 году осужден. Одним словом, значит, происходило то, что называется очищение от наслоений и прошлых преступлений. И Андропов в этом смысле все время интриговал против Кадера на первом этапе, писал о том, что не стоит его, может быть, так и назначать. Ну, там много было его записок из посольства. А вторая, это он яростно выступал против Имры Надя. Если бы вовремя назначили премьером Надя и Кадера, возможно, ситуация не дошла бы до народного восстания 23 октября 1956 года. Здесь Андропов сыграл отрицательную роль. Ну, а потом он уже был, естественно, последовательным сторонником силового подавления отходы Венгрии от стран Варшавского блока.
Спасибо, Никита. И с нами на связи Жужа Хетени, профессор Будапештского университета. Жужа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жужа, кого венгерская сторона винит, кого из российского руководства персонально винит в отмашке, касающейся вот этого вторжения? Кто, с вашей точки зрения, эти люди, эти персоны?
Ну, прежде всего, я должна уточнить, что я профессор литературы, я не историк, и поэтому венгерский взгляд для меня довольно личный.
Да.
И надо сказать, что весь образ 1956 года для моего поколения постепенно только стал ясным, потому что умалчивался, и детали вылезали, которые совершенно невозможно было склеить, потому что не было логики в них. Кого винит? Я думаю, что в представлении общего венгра нет анализа этого, и нет личностей, которые могли бы быть ответственными за это. Есть собирательное понятие «русские», причем издевательское название «русский», как венгерское слово, не венгерское слово употребляется, а заимствованное. И под эту категорию попадали любые представители нации русских, что довольно несправедливо. И я, может быть, внесу небольшую коррекцию или добавлю что-нибудь или что-то к тому, что было сказано с исторической точки зрения, в том, что Кадар стал первым и ответственным, потому что, в скобках отмечу, обвиняют не русских венгры, а именно Кадара и социалистическую левую или радикальную сторону московитов и так далее. Значит, в том, что Кадар стал ответственным и действующим лицом в этом, а на самом деле отвечает Тито, потому что русские спросили, кого из двух выбрать на эту роль. Дело в том, что не только Кадар поехал в Москву, не только его забрали в конце октября, а поехал с ним Ференц Мюних, хорошо известный более строго направленный большевик. И причем их доставляли в Москву на разных самолетах. И там на месте решалось, и до того, как решить, кому придать эту роль, спросили Тито, потому что это уже была страна с широкой границей, с Венгрией. Еще, может быть, один момент из мировой истории мог играть роль в том, что восстание это имело надежду введения советских войск, а именно то, что в 1955 году это случилось в Австрии, в соседней Австрии. И все был договор подписанный о том, что в Австрии, в Венгрии стоят советские войска, чтобы быть каким-то, какой-то защитой для тех войск, которые с другими войсками победителей во Второй мировой войне стран стояли в Австрии. Вена была разделена на части, и поэтому венгерские оптимисты считали, что, может быть, тогда есть возможность выведения этих войск.
Жужа, скажите, пожалуйста, а вот эта концепция, которая и сегодня навязывается российской историографией официозной, что ведь речь шла о том, что вырвавшиеся на свободу уголовники вешали, убивали, резали, что Андропов был впечатлен, а его жена сошла с ума от этого ужаса, от этих зверств, что никакого другого выхода, как вмешаться военным образом и угомонить эту толпу, не было. Она в Венгрии, вот за все эти... Вот это то, что сейчас. Это то, что сейчас здесь показывают и рассказывают в Российской Федерации. Она в Венгрии тоже была оформлена точно так же, как в советской историографии? Или все-таки всегда был скептицизм в восприятии такой версии, такой трактовки событий?
Я бы очень хотела, конечно, узнать историческую правду, но ее нет. Есть взгляды, которые меняются каждым правительством, каждым учебником, каждым анализатором, историком. Факты показывают, что в какой-то мере, конечно, были использованы эти вооруженные столкновения для того, чтобы люди воровали на улицах из магазинов, чтобы люди, оставшиеся, может быть, личности еще из системы Горты, которые выжили, то есть не эмигрировали, были здесь, увидели какую-то возможность восстановления того режима. Кстати, это в скобках отмечу, это все мой субъективный взгляд. К сожалению, присутствие такого явления показывает именно история наших дней, где наши существующие правительства, которые, члены которого родились через много-много лет после режима Горты или Хорты, они стараются возвращаться в своих ценностях именно к этому периоду. Конечно, те, которые были свидетелями этого режима, они тоже имели какую-то надежду, но у них не было силы. Это было, ну, как это, уличная чернь, на ранге уличного черни, уличной черни. А я думаю, что венгерские войска могли бы справиться с этими линиями, и советские войска здесь, на мой взгляд, были не нужны для того, чтобы именно эту сторону подавить.
То есть все-таки страх перед уходом Венгрии из лагеря, все-таки это было главной движущей силой советского решения.
Вот именно советского решения. А что управляло теми, которые из Венгрии, Кадари и прочими, это трудно гадать, трудно гадать.
Спасибо, Жужа, вам за этот анализ. И с нами на связи мой белорусский коллега из белорусской службы «Радио Свобода» Сергей Наумчик. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, а вы когда вспоминаете об этих событиях в Венгрии, думаете об этих событиях в Венгрии 56-го года, вам какие аналогии на ум приходят? Вот нам, мне сейчас, например, пришел Казахстан современный, когда под предлог, вот когда говорит же Жужи, конечно, объективно были и вот эти инциденты, мягко их так назовем, точно так же, как в современном Казахстане, когда было народное восстание, народные протесты, но безусловно, то, что под шумок этих протестов появились ровно такие персонажи, о которых только что сказала Жужи. Какие вам приходят в голову аналогии и с чем вы связываете тогдашнее принятие советским правительством решения силовым образом покорить, подчинить?
Да, Елена, действительно, тут можно вспомнить Казахстан, который вот произошел буквально в этом еще году, но у меня есть и другие аналогии, те, которым я был свидетелем. Это Литва, Вильнюс, январь 91-го года. Я тогда был в Вильнюсе и видел все это. Тогда я был депутатом белорусского парламента, и это соседняя с Беларусью страна, я видел все это своими глазами. Все эти, так сказать, танки и похороны людей, которые тогда погибли. Двумя годами раньше, это, конечно, Тбилиси 89-го года, когда тоже были введены войска, и в Вильнюсе в 91-м, и в Тбилиси в 89-м, а чуть ранее в Баку, были введены войска для того, чтобы в одном случае Литва, в другом случае Грузия, вот правильно не покидали лагеря. Вот,
но, это простите, Сергей, лагеря, а вы знаете, вот, простите, пожалуйста, я просто уточню, почему мы в эту цепочку, которую обсуждаем сегодня, Венгрия, Чехия, Украина, не расширили ее за счет тогдашних советских республик, потому что это все-таки тогда все еще был Советский Союз. Это был не лагерь, это была одна страна, согласитесь.
В общем-то, да, можно сказать, безусловно, так, одна страна, но не совсем одна, потому что Литва уже год как приняла решение об отделении. Они полностью приняли весь пакет документов, это было сделано годом ранее, в начале 90-го года, в марте, о выходе из Советского Союза. Де юре они уже абсолютно, Литва, впрочем, и Латвия тоже, они уже не находились в составе СССР.
Общее я согласна, что, Сергей, простите, то, давайте все модель. Время уточнять, но только 6 сентября 91 года Госсовет СССР признал эту независимость. Все-таки будем уточнять, что одно дело объявить свою независимость, другое дело признание со стороны вот этого самого...
Ну, то, что Москва не признавала долго, это действительно так, и взгляд из Кремля, он был вот именно таким, как вы сказали. Да, правильно, такой же взгляд был и со стороны, конечно, Кремля. Сейчас вот на Казахстан, тут, правда, грандиозный прокол получился, потому что похоже, что сменщик Назарбаева, он все-таки отошел от Москвы. Здесь не получилось, но вот тогда в Будапеште безусловно получилось. Здесь вспоминали, Никита Петров вспоминал Андропова, вот это вот действительно тоже, конечно, немножко другое, это уже психологический момент, но он этот будапештский синдром, он в самом деле очень сильно потом, сквозь годы, повлиял на внутриполитическую ситуацию в СССР, когда Андропов возглавлял КГБ и когда какое-то время он был генсеком. Это очень сильно сказалось. И, кстати, еще что важно, что тот же самый Андропов, который занимал весьма все-таки незначительный пост в советской иерархии, если смотреть на него в 56-м году, потому что все-таки, ну, послов было, да, это было важная для Советского Союза держава. Венгрия это была как бы своя, но это был один из многих, то вот уже в 79-м году, когда принималось решение о вводе войск в Афганистан, Андропов уже был один из очень немногих, он входил в четверку или, по другим сведениям, в пятерку, если приплюсовать Пономарева, которые принимали решение о вводе войск в Афганистан. Не все Политбюро об этом знало, допустим, Горбачев не знал, но вот он Андропов знал, и как раз вот он тогда был одним из тех, кто это решение принял. Вот оно как откликнулось через два десятилетия.
Спасибо вам, Сергей. И с нами на связи Томаш Гланц. Томаш – чешский славист, филолог. Томаш, здравствуйте. Я сразу уточняю, что вы славист, не историк. Это совершенно не играет никакой роли, потому что речь идет о чувствах, о восприятии этих событий. И скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если в венгерском случае насаждалось в советской историографии, да и сейчас повторяется вот эта концепция, что они сами нас попросили, вот они позвонили, тогдашнее правительство попросили, чтобы мы их защитили, чтобы мы своими силами военными разобрались с этим отродьем, с этими бандитами, то в пражском случае, в чешском ничего подобного не было даже в советской концепции, что чехи попросили это сами.
Нет, почему? Было письмо, которое якобы было приглашением войск не только советских, но всего, конечно, Варшавского пакта. Это письмо реально существовало. И кроме того, были вот те байки, которые сейчас в официальной российской пропаганде снова начали повторять. Они распространялись в связи как раз в 18-м году с юбилеем вторжения, о том, что реально начали там чуть ли не убивать коммунистов, что как бы советская армия тогда спасла Европу от Третьей мировой войны. Там легенды, конечно, сконструированные с начала до конца о том, как в Западной Германии уже готовились войска там, и вся эта пропагандистская машина, она работала.
То есть все-таки, кстати, простите, тогда... все-таки по венгерским лекалам эта концепция создавалась, да. Что вот там готовились все разнести и попросили помощи наши коллеги, и мы попросили. Им помогли по этим же лекалам.
Да. Действительно было одно крыло в ЦК тогдашней Чехословацкой коммунистической партии, где несколько человек это письмо реально подписали.
А кто эти люди? Кто они? На самом деле, я действительно вот впервые от вас слышу об этом письме, не знала. Они были кто? И как их потом, и как сложилась их судьба в Чехии?
Это был прежде всего такой Василь Беляк, который был самым консервативным и одновременно самым необразованным представителем такого радикального крыла ЦК. Который, кстати, потом все 70-е и 80-е годы остался на своем посту. И Густав Гусак, который, как известно, возглавил компартию после вторжения, он считал своей заслугой, что, собственно, спас Чехословакию от правления этого радикально-гебистского, радикально-консервативного крыла в коммунистическом эстаблишменте. И он сказал тогда, что он готов пожертвовать своей репутацией и спасти, как бы так сказать, свой народ против его воли, поскольку никто, конечно, что касается общественности и институций, и просто населения, никто, конечно, не соглашался на эту позицию по отношению к советскому руководству, которая была лояльной и была коллаборационистской.
Я надеюсь, что я корректно передам ощущение, которое существует в России, что чехи, чешский народ даже острее, чем венгерский, хотя это сложно сравнивать, исторически воспринял, вот он пронес в своей исторической памяти гораздо дольше и прочувствовал гораздо острее это вторжение. То есть, что эти чувства каким-то образом передаются из поколения в поколение. Как вы сегодня оцениваете исторически оценку современным обществом тех событий? Как же она свежа, как раньше?
Я думаю, что это действительно такой соединяющий чешское общество нарратив, как бы о вторжении и о сопротивлении этому вторжению. Там появился уже, начиная с 90-х, появился другой момент критики этого нарратива. И он состоит в том, что утверждается, что все это происходило внутри коммунистической номенклатуры, что это все не было процессом демократической либерализации на самом деле, а скорее борьбой внутри коммунистической верхушки. Вот такая критика появилась уже в постсоветское время. А так, начиная с 68 года, действительно с августа, и до сих пор можно сказать, что этот нарратив, касающийся оккупации Чехословакии, он очень-очень плотный, и в нем встречают друг друга, на этой платформе встречают люди самых разных политических воззрений, от скорее левых к правым, поскольку эта история считается как бы в общем и целом достаточно однозначной. Хотя если начать копать поглубже, то оказывается, что там много любопытных нюансов.
Томаш, спасибо. Я сейчас предлагаю нашим гостям и слушателям, зрителям посмотреть опрос московских прохожих вот ровно на эту тему, что сегодня они думают о механизмах принятия тогдашних решений.
Лично я помню о том, что это было, чтобы как-то сохранить социализм.
Ну, знаете, я помню вообще-то это, потому что у меня служил там двоюродный брат. Ну, как он сказал, если бы мы не вошли, то была бы война. А правда это, неправда, я этого не знаю. Нам же тогда не было большой информации всякой. Это сейчас мы знаем кое-что, а дальше же мы ничего не знаем.
Конечно, помним. Потому что там был переворот, наше правительство, и поэтому ввели войска в помощь.
Просто так тогда она не могла в то восстание вспыхнуть. Американцы там руки приложили. Как сейчас всегда об этом уже говорят в открытую.
Чтобы, наверное, лучше жилось. Да?
Назревало то, что произошло сейчас. Что нужно было, нужно, только не надо было после распускать.
Ну, ничего хорошего, я считаю, из этого не получилось. Мы тем самым настроили чехов против себя. Они это помнят по сей день.
Ну вот, Никит Петров, снова вам слово. Никита, вы вот эти механизмы принятия решений в трех случаях как можете не то чтобы не поставить на одну доску, что в них можно найти общего и что совсем-совсем нельзя сравнивать именно в принятии решений по вторжению в Венгрию, в Чехословакию и в современную Украину?
Ну, я могу опять же сказать, что почему Чехословакия воспринимается населением болезненней? Потому что явных поводов не было. Власть была в руках Александра Дубчика. Он ее и не выпускал, собственно говоря, и при нем произошло это вторжение. Повод для вторжения – это Пражская весна. Но я напомню, что план вторжения был задолго до того, значит, как ситуация становилась все более и более такой, я бы сказал, возмутительной с точки зрения Кремля. Во-первых, уже в 1966 году Брежнев говорил тогдашнему руководителю Чехословакии Наводному о том, что хорошо бы разместить войска в Чехословакии, потому что в Венгрии они есть, в Польше, в ГДР они есть, а Чехословакия как зияющий брешь. Брежнев хотел там войска, Наводный не соглашался. Потом, когда пришел Дубчик, началось движение к свободе, к демократии, и это страшно разозлило Кремль. И поводов для вторжения, безусловно, не было. Письмо Василия Билика и Индры, руководителей не самого, так сказать, первого разряда, можно считать просто, я бы сказал, таким предлогом. А теперь о Венгрии еще кратко. Дело в том, что как только Кадр увидел, что он всего лишь член коалиционного правительства, многопартийного, а не руководитель страны, вот тогда-то он и договаривался в Москве. Да, и Мюнхен там же был. Тогда-то он и договаривался о том, и вернее, его даже поставили в известность о том, что будет все по-другому. Социализм будет снова утвержден с помощью войск. Это были на самом деле, собственно говоря, кровавые вторжения. И в Чехословакии оно было совершенно неоправданно. А второй вопрос, более серьезный, это то, что выучил, а чего не выучил Кремль. Кремль, прежде всего, не выучил урок Афганистана. Потому что те примеры Чехословакии и Венгрии Кремль может воспринимать сегодня как? Ну да, нас потом не любят, нас в момент этот не любят, но мы достигли своей цели. А Афганистан – это пример силового вторжения в другую страну, когда цель не была достигнута и не могла быть достигнута. И то же самое мы можем говорить и о сегодняшнем дне.
Спасибо, Никита. И, Жужа, вам слово. Что общего и что различного вы видите в причинах вторжений в Венгрию, в Чехию и в Украину? Что вы видите здесь общего в этих причинах?
Если очень коротко назвать ключевые слова, значит, это экономические соображения и престиж. Причем престиж правящих кругов, и не без как это, участия в этом проблема внутренних в стране. Когда страна ослабляется, имеется в виду Россия или тогдашний Советский Союз, когда видят, что это полномочия какой-то идеологии, основанной на строго на экономических соображениях, что я имею в виду, побольше территории, побольше источников для промышленности, для сельского хозяйства, территория в этом смысле. Значит, когда внутренняя слабость, например, бедность страны или первенство страны, престиж руководителя нужно укрепить, тогда создаются такие новые достижения, очень прискорбные, во внешней политике. Хотела бы добавить интересный факт. В Будапештском посольстве России до сих пор висит мемориальная доска Андропову. Сразу у входа в этом большом, это вилла бывшая, сразу можно увидеть.
И ну, таких... это, наверное, неудивительно все-таки, совсем неудивительно.
Это неудивительно, и если вы внимательно посмотрите, Венгрия единственная страна, для параллели тоже, единственная страна, где не убавляется персонал посольства России, а прибавляется. За этот год приехало побольше людей и в российский культурный центр также. И они привлекают народ и делают такие эскейпы, то есть на внешних сценах выступают официальные делегации русских писателей, приезжают и делают вид, что все это прекрасно идет, как будто ничего не происходит.
Но это уже спасибо Орбану. А, кстати, а почему он такой?
Если бы я могла ответить на это. Есть психологические факторы, и я думаю, что глубоко экзистенциальные факторы не без участие в этом путинского режима и связи с Россией.
Спасибо, Жужа. И слово Сергею Наумчику. Сергей, вы сами заговорили о бывших советских республиках, которых вот те силовые вторжения, о которых вы сказали, в то силовое кровавое подавление протестов, попыток независимости, отстоять свою независимость, все это, начиная с Венгрии, Чехословакии, то, о чем вы говорили, это все объединяется одним словом «удержать», заканчивая Украиной. «Удержать». Рядом с собой «удержать». Но так никого же не удержали. Никого не удержали. Почему же это, вот я уже спрашивала об этих уроках истории, почему же после такого количества кровавых попыток, совершенно бесплодных и не закончившихся, мы же знаем, чем, почему все-таки Украина, тем не менее? Почему история не учит?
Вот, к сожалению, действительно, чему история не учит, и тому, что нельзя заставить любить нельзя. Не учит она тому, что нации, как и каждый человек, как индивид, могут быть свободными и имеют право на эту свободу. И ничему это, так сказать, не научило. Почему именно Украина? Ну, потому что как раз-таки те в Кремле, которые принимали это решение, это явно очень узкий круг, они понимали, тут это, здесь они были абсолютно правы, что как только Украина окончательно уходит из русского мира из-под вот такой абсолютной какой-то, ну, она не была абсолютной, как в Беларуси, допустим, где абсолютная зависимость от у Лукашенко от Путина, но все-таки определенная зависимость Украины была от России, это и энергоисточники и так далее. Как только Украина уходит, все, империи нет. И процесс может пойти дальше на, так сказать, перекинуться на вот раздробление России. Но в любом случае, для вот в сознании Путина, у него сидит эта вот химера имперскости. Уж не знаю, кем она туда была внесена ему. Кстати, или это был, инъекция была еще сделана, когда он в КГБ был, так сказать, или теперь, но факт тот, что это у него срабатывает. В чем, вот, кстати говоря, очень большая разница между принятием решения тогда по Будапешту, по Праге и вот теперь по Украине, что тогда решение принималось политическими лидерами. Все-таки тут вспоминали Микояна и Хрущева, и Хрущев, и Микоян, и Каганович, и Ворошилов, а позднее и Брежнев, там и Суслов, и Мазуров, и Шелест, кто еще. Это все-таки были политики. Всегда в Советском Союзе, в те времена, я думаю, что Никита Петров про это, может быть, лучше, безусловно, может сказать, знает он абсолютно про это все. В те времена партия, политическое руководство было над спецслужбами. Оно решало. Сегодня Россия живет в уникальной ситуации, уже не первое десятилетие, когда спецслужбы надо всеми. Вот вся эта группа Путина и всех других, они над ними. И, может быть, поэтому все-таки, как бы то ни было, вот количество жертв, конечно, каждая человеческая жизнь, она бесценна, но если мы посмотрим, сколько было жертв в Будапеште, сколько было жертв тогда, тогдашней Чехословакии, то это абсолютно несоизмеримо с тем, что сейчас мы имеем в Украине. Когда Брежневу донесли перед началом операции, что в одном из пионерских лагерей в Чехословакии находится группа советских школьников, 30 человек, у него случилась истерика, и он сказал, пока этих вы детей оттуда не вывезете, операция не начнется. И действительно, КГБ провело определенную, так сказать, операцию, они вывезли оттуда этих детей, у них вдруг в один день там у всех случился понос, и их, так сказать, убрали. Ну, что сравнивать с теперешними временами, когда Путин просто уже, кажется, на сотни пошло исчисление погибших детей, а мирных граждан на десятки тысяч. Вот что означает это КГБисты. Эти люди, плаща и кинжала, абсолютно с холодным сердцем, с холодными руками у власти. И в этом, знаете, все-таки большая есть разница. Погибло, да, даже если когда погибает 200 человек, это горе. Но когда погибает 20, 30, 100 тысяч или там миллион, как в Афганистане, это горе гораздо больше.
Спасибо, Сергей. И я хотела бы вот в разговоре с Томашем снова вернуться к тому, о чем мы с Жужей говорили, о роли личности в восприятии истории. Томаш, это возможно, что в Чехии появится? Вот возможно ли такое, что появляется лидер, который, ну, уже не так остро воспринимает события 68-го года, по-другому предлагает обществу смотреть на Россию, на ее агрессию в Украине и так далее. Это возможно, что новый вот этот лидер преломляет, изменяет отношение общества к этим историческим событиям? Или это уже невозможно? Общество сформировано с абсолютно, вот как вы считаете, уже такой достаточно однозначно очевидной точкой зрения на все, что происходило вокруг этих агрессий?
Ну, я вижу в вашем вопросе несколько вопросов, которые друг от друга все-таки отличаются, поскольку я думаю, что один вопрос – это интерпретация оккупации 68-го года, и там я могу себе представить продолжение некоторой релятивизации, поскольку это уже сейчас появляется тезис о том, что это было не противостояние тоталитарной системы и стремление там, к свободе, а что это, собственно, было внутри этой системы, как я уже упоминал, и что таким образом не стоит руководство Дубчика, который был симпатичным, но одновременно и очень слабым политиком, что не стоит сопоставлять с противостоянием как бы демократической политической системы системе авторитарной, у которой есть, конечно, при всех огромных различиях, некоторое континуальное развитие от Советского Союза до сегодняшнего режима в России. Это одно. А возможно ли на этой основе пересмотреть отношение, например, к русской, к российской войне в Украине, это я не думаю. Я хотя бы на это надеюсь, что такое невозможно, поскольку в Чехии, но теперешнее правительство вообще в этом плане ведет себя как-то даже мужественно, интеллигентно.
Последовательно.
И как-то однозначно. При предыдущем правительстве, которое было менее политическим и более связанным с таким предпринимательским популизмом, мы не знаем, как бы это происходило, но и то, и другое, они все-таки как-то крепко включены в европейские структуры и с ними при всех отдельных разногласиях сотрудничают. Так что там я надеюсь, что все-таки некоторое очень хрупкое и условное, но все-таки единство европейских стран в этом отношении дает некоторую надежду на возможность какого-то общего взгляда. А то, что касается 68-го года, это уже сегодня прошло больше, чем 50 лет, и там, видимо, нарративы историографические будут развиваться самые разные.
Спасибо, Томаш. И в завершении нашего разговора, Никита, я вас спрошу вот что. Согласны ли вы, если вы согласны, мы этот разговор будем продолжать. Согласны ли вы с концепцией, которую я услышала от украинского политолога, который сказал, что все, что сейчас происходит с агрессией России против Украины, это и есть отложенный распад Советского Союза. Что вот все гордились и хвастались 91-м, что он бескровный, а он просто не случился. И он происходит сейчас. Если согласны, устроим эфир на эту тему тоже.
Нет, ну я считаю, что в этом есть доля, в общем, верных рассуждений. Потому что все имеет свою предысторию, все имеет свои причины. И причина вот не только в невыученных уроках из истории, когда мы говорим, вот Кремль что-то не выучил, он действительно не выучил, что-то, значит, забыл или что-то не брал в сегодняшний расчет. Здесь ведь главное, ведь те события 1991 года, они тогда нам казались вполне закономерными, нормальными и, кажется, достаточными для того, чтобы после этого жить и развиваться. Но, увы, к сожалению, во-первых, советские идеи трансформировались в нечто чудовищное имперское, а во-вторых, и поколения подросли, которых выращивали на чувстве чего-то утраченного. Им внушали, что они что-то очень важное потеряли. Вот эти реваншистские настроения, это тоже есть, кстати говоря, последствия невыученных или не проработанных уроков советского бытия. Поэтому считать это продолжением того самого распада, да, безусловно, это своего рода болезненная и ненормальная реакция на произошедшее в 91-м году. Душевной болезни общества, кстати говоря.
Спасибо, Никита. Но в результате нашего разговора приходится Россию назвать, как в мультике известном, страна невыученных уроков. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.